Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Белый Кругляков, настоятель храма всех святых в земле российской просиявших города Усть-Илимска. Правильно я произнес?
Усть-Илимска.
Да. Братская епархия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Где это? Расскажите нашим радиослушателям.
Это примерно 1000 километров на север от Иркутска.
Красота. Наш гость из далекой Сибири. Я вам расскажу и нашим слушателям, напомню, что в этих беседах мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. И нам кажется, что этот путь всегда сопряжен с вопросами, с поиском ответов, с вопросами, кто такой Бог и в каких мы с ним отношениях. И вот те ответы, которые для себя нашел человек, который в итоге стал священником, наверное, могут как-то оказаться созвучны, интересны всем нашим слушателям, всем тем, кто в разной степени церковности и религиозности задумывается о том, что такое вера. А нас слушают, я напомню, люди как верующие, так и неверующие, так и те, кто просто наблюдают со стороны за церковной традицией и, или не определившиеся, или просто размышляющие. И вот вообще, конечно, спрашивать вас о вере, о вашем пути трудно, потому что вы написали книгу, где...
«Белые дороги»,
где рассказали множество прекрасных и трогательных историй о том, как вы к вере приходили, как стали священником. Ну вот, может быть, какие-то из них будем вспоминать и задавать вопросы на уточнение. Я бы вот с чего начал. Вы рассказывали, что вот появился в вашей жизни священник, отец Иаков, чьи дети стали ходить к вашей супруге заниматься музыкой, вот так вы с ним познакомились, вы тогда еще были в семье совершенно не церковной, и вот вы пригласили их с матушкой к вам домой, и вам казалось, что вы положите его на лопатки вашими вопросами о вере, какими-то вот вашими тезисами из такого, видимо, атеистического, не знаю, какого-то коммунистического, значит, методического прошлого. Вот, а что вам казалось, вы должны у него спросить, чтобы поставить его в тупик? Какой вопрос вам казался, ну, просто вот сногсшибательным для священника?
Ну, прошло почти 40 лет, трудно сейчас уже это вспомнить, но я постараюсь. Вряд ли это были вопросы из какого-то коммунистического мировоззрения, потому что я его никогда не придерживался. Вот, и вообще мое поколение уже глубоко скептически относилось к подобному мировоззрению. Но вот два вопроса точно могу вспомнить, потому что один из них был такого характера. Я ему говорил, что вот если человек, например, не верит в Бога, и он умер, и он попал в ад. Что же это получается? Бог отомстил человеку за то, что он в него не верил. Ведь месть — это, в общем, чувство, ну, недостойное даже просто человека в приличном обществе. А Бог тем более, он совершенен. Почему же? Это что за месть такая? Я не верил, значит, иди в ад.
Давайте пока от этого вопроса мы не ушли. А что бы вы сегодня самому себе тогда ответили на этот вопрос, как священник?
Ну, наверное, сегодня я бы ответил то же самое, что мне сказал отец Яков. Я сказал, а кто вам сказал, что неверующий человек попадет в ад? Мы этого не знаем. Я ему сказал, что значит не попадет? Он говорит, мы этого не знаем, поэтому мы не можем ничего об этом утверждать. Вот, и меня, казалось бы, простой ответ, без всяких подробностей, он совершенно разоружил. А второй вопрос был такого характера, значит, из тех, что я помню, что вот православные говорят, что у них истина. А... Ну, нужно иметь в виду, что я тогда был совершенно человеком, ну, неграмотным в каких-то вопросах, религиозных вопросах веры, совершенно далеким от церкви. Вот. А католики говорят, что у них истина. И как же так? А где правда? Кто-то один должен говорить истину, не могут говорить все истину. И вот мне отец Яков тогда сказал, что... Ну, а кто вам сказал, что у католиков нет истины или у православных нет истины. Может быть, и там есть какая-то истина. Ну, в общем, он какими-то вот такими простыми вещами, он меня совершенно разоружил. Вот. Потом я понимаю, что человеку дают сначала манную кашу, потом уже шашлык, да? Он потом уже постепенно, когда я уже бросил свою работу, перешел в храм работать, он мне какие-то серьезные стал вещи говорить, такие концептуальные, я бы сказал, в вопросах веры. Вот, но изначально он, так сказать, этого избегал. И вот мне кажется, это было очень правильно, потому что нужно очень бережно с людьми обходиться. Нельзя сразу им в лоб какие-то вещи говорить, даже если ты сам убежден в них. Человек должен что-то пережить и к этому прийти самостоятельно. Ну вот так у нас было с отцом Яковом.
В одном из интервью вы говорите следующее. Когда мне попалась в руки принесенная женой книжка Александра Шмемана «Крещение водой и духом», я ее открыл желанием разоблачить эту религиозную пропаганду. Как мы знаем, что не пропало у вас желание что-то разоблачать уже после первой страницы. Отец Александр, а вы помните вообще, что именно вас тогда тронуло в этой книге?
Нет, я не помню, что меня тронуло, просто, понимаете, ну, у меня была какая-то завышенная самооценка, и я считал, что я во всех вопросах понемножку разбираюсь. Ну, вот так вот я о себе думал. Потому что, ну, объективно, мы очень много читали в детстве, такая семья была. Вот, а тут вдруг я обнаружил, что это вообще некая область, так некая вещь, о которой я не могу судить никак, просто я ее не знаю, но прошла мимо меня. И это был как взрыв какой-то, понимаете, вот когда, как в научной фантастике, тебе что-то открылось, другая реальность какая-то совершенно. И мне просто стало интересно это прочитать до конца, хоть я и, может быть, сразу и не помню свои ощущения, может, я этому не верил, мне бы хотелось просто понять, о чем это. А читать Шмемана сразу, это довольно сложно.
Сложно.
Это непросто. И я там, ну, как минимум половину не понимал, думаю, что я там 80% не понимал, что там написано. Но мне это еще больше вызывало интерес, любопытство. Почему? Что это такое? Я эту книжку одолел до конца, и вот закрыл ее с чувством, что где бы еще что-нибудь такое почитать. Мне это стало интересно. И вот от этого родилась жажда такая, чтения. Вот, ну, слава богу, отца Якова было много книжек, хотя в то время было очень много в ксерокопии. И мы читали в ксерокопии труды, например, Игнатия Брянчанинова. У меня был друг в то время в Иркутской епархии, секретарь был такой Ярослав, у владыки Хризостома, а потом у Вадима, сейчас это известный тоже протоиерей в Санкт-Петербурге. Вот. И ему какие-то родственники прислали полное собрание сочинений Игнатия Брянчанинова из-за границы. Боже мой, это для нас, это было вот такой предмет зависти, как будто он «Жигули» купил, я не знаю, ну, в то время автомобиль. Потому что все было в ксерокопии. Мы читали книжки, которые вот переписывали от руки иногда. Вот такое было время. Ну, слава богу, отца Якова была хорошая библиотека. Ну, и сам он человек был такой очень грамотный. Вот, он мою жажду в то время удовлетворял вполне.
Он вас познакомил со священнослужителем, который впоследствии стал вашим общим духовником. Могли бы рассказать об этом?
Ну, отец Анатолий Яковин, он вообще был духовником Гусь Хрустальского благочиния Владимирской епархии. Действительно очень известный в тех местах священник, его знали очень многие в Москве, потому что он был покровителем, так сказать, художников, очень многие известные иконописцы, которые в свое время вот начинали восстанавливать Данилов монастырь, и там вокруг Зенона они сплотились как-то. Вот они
очень... Зенон – это тоже очень известный иконописец.
Ну да, да-да-да. Вот они все ездили к отцу Анатолию. Ну, не все, но очень многие ездили к отцу Анатолию, и просто, так сказать, на исповедь и поговорить, пообщаться, во-первых. Во-вторых, он помогал материально. Вот, я не знаю, откуда у него брались средства, но он помогал материально, он покупал иконы, которые, значит, они не могли в то время каким-то образом реализовать, и даже свой первый иконостас в Сибирь я приобрел благодаря как раз отцу Анатолию, потому что там я вот, если вы читали про храм, там рассказываю об этом, что московский иконописец Илья Кручинин, дай бог ему здоровья, наверное, и сейчас здравствует и трудится, написал иконостас, и как-то вот священник из Подмосковья отнесся к нему очень, так скажем, небрежно, вот, потому что художнику всегда хочется, чтобы священник был втянут в процесс и эмоционально, и молитвенно, и как угодно, какой-то интерес бы проявлял к его работе, а он сделал заказ, даже не появлялся мастер. мастерской не смотрел на эти иконы, и когда они были готовы, просто прислал машину с деньгами, вот я тебе плачу, отдай мне иконостас. Ну, художник как-то вот обиделся. Отец Анатолий об этом узнал, и он мне сказал, что, позвонил, что срочно, ты, говорит, выкупай этот иконостас, потому что хороший иконописец, хороший иконостас, и вот так, такая история. Я приехал в Москву и выкупил его. Он тогда был неполный, потом он дописывался несколько лет. Ну вот, отец Анатолий был такой человек, и он действительно был молитвенником, его многие называли старцем, но я думаю, что это некое преувеличение, он просто был хорошим священником. Очень хорошим, таким, каким должны быть все мы на самом деле. Но вот у него просто получилось. И он был очень молитвенный. Он, все знали о том, что если он сказал, что я помолюсь о тебе, значит, действительно, он будет молиться о тебе. И более того, результаты его молитв, они были совершенно налицо. Вот мы, например, как-то попросили у него с матушкой, значит, детишек о себе. А потом, значит, ему писали письма: прекратите молиться.
Уже пять.
Да-да-да.
А что такое хороший священник? Вот вы сказали, он был просто хорошим священником.
Ну, хороший священник, вы знаете, хорошие священники, которые встречались мне в жизни, они были очень разные, но, мне кажется, их объединяла одна такая вещь, которая для всех была характерна. Они все были добрые. Не добренькие, знаете, такие по попустительствам занимавшиеся, да, а именно добрые. По-настоящему, которые были способны на какую-то жертвенность по отношению к своей пастве, по отношению к людям, которые встречались на их пути, и которые готовы были жертвовать временем своим. Это на самом деле очень серьезная вещь, потому что отец Анатолий, к нему ездили со всей страны священники, ну, кто знал его. И иногда, приезжая к нему, вот в далекую глубинку, в деревню, в которой стояло, на самом деле, 20 домов, деревня Пятница, вот. Но сейчас, может быть, там их 20 и осталось, этих домов. И можно было встретить и священника из Якутии, там, из монаха из Австралии, или там отца Петра Перекрестова из Америки. То есть к нему съезжались отовсюду. Ну, естественно, матушке приходилось постоянно это готовить, непрестанно, готовить всем постель, готовить еду. И жить в этом ритме очень сложно. В итоге они даже немножко с матушкой разделились. То есть она стала жить в одном доме с детьми, а он в другом, потому что она просто не выдерживала уже вот этого ритма постоянно. Люди, 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 люди. А священник отдавал себя им всем, всего целиком. Вот, наверное, это и есть настоящий священник.
Отец Александр, потрясающе. Когда вы оставили работу и начали, в общем, продвигаться по служебной лестнице в церкви, хотя на самом деле это я говорю, конечно, с некой такой иронией, потому что что такое служебная лестница? Сторож, послушник, пономарь, там, петь на клиросе, то есть это такая стремительная служебная лестница.
Служебная лествица.
Лествица, да.
Да-да.
Вы понимали уже, к чему это вообще все идет, отец Александр? Ну так, положа руку на сердце.
Ну да, я понимал, к чему все
это. До чего вы дойдете?
Да, хотя отец Яков мне ничего про это не говорил, но я где-то понимал, что куда все, куда он клонит, так сказать.
Как вы к этому относились? Что у вас тогда были за чувства?
Я, мне кажется, пребывал в прелести глубочайшей. Мне казалось, что у меня все получится. Мне казалось в то время, что мне есть что сказать людям, и я вот пойду, буду вещать. Ну, в общем, сплошная такая вот
прелесть. Синдром молодого специалиста.
А?
Синдром молодого специалиста.
Ну, да. Вот. И, знаете, в то время в нашем провинциальном городке, в общем, было мало молодежи в храме, ее почти не было. Были бабушки в основном. И поэтому мои друзья, они вот думали, что я сошел с ума. Вот. Потому что, ну, у меня была совершенно неблагочестивая юность, так скажем, наоборот. Вот. И я помню, когда я пришел из армии, и сначала я вот прибыл в Москву, вот я служил в Афганистане, как вы, наверное, в книжке прочитали, прибыл в Москву, и там мы встретились с друзьями, с которыми жил в общежитии до армии какое-то время, а потом уже я в Сибирь отправился из Москвы. Но когда мы встретились в этом же общежитии, пока готовилась какая-то снеть, вот что-то там на стол, я лег на диван и заснул. И мне приснился сон, как будто я стал священником. Я проснулся, мне показался этот сон таким необычным и смешным, комичным, я бы сказал, что я рассказал его друзьям, и они смеялись еще больше, чем я, потому что представить себе меня, зная меня, что я вот так могу быть священником, было очень смешно. Действительно, это было смешно. Вот, и поэтому вот когда лет через пять я встретился с Умьяковым, мои друзья тоже думали, что я сошел с ума. И самое интересное, что меня это устраивало. Потому что, ну, меньше вопросов, ну, раз ты сумасшедший, какие вопросы? Сошел с ума. Я даже специально носил хромовые сапоги, брюки галифе.
Для антуража.
Да, и мне сестра старшая все время говорила, что тебе плетки не хватает в руку, вот цыган, цыган. А, ну, вот супруга моя, она относилась к этому отрицательно. В смысле, к возможности стать мне священнослужителем. Она не хотела этого. Откровенно не хотел, прямо это говорила, потому что она преподавала в музыкальной школе фортепиано, успешно довольно, ее ученики некоторые поступали в Новосибирскую консерваторию, и менять свою жизнь на какую-то другую, а какую другую? Вот я себе представлял, что это какая-то изба деревянная, сундуки черные, матушка вся, значит, как Пестемей из Вечного Зова там, или замотана в платочке, до пола платье. Мне это нравилось, кстати. Вот, а у меня были такие замашки мусульманские, так скажем. Вот, и вот так я себе это иногда представлял. Но на самом деле все оказалось по-другому, и, в общем, ну, как-то получилось, как мне кажется, не знаю. Несмотря на мои заблуждения и прелести, все получилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Белый Кругляков, настоятель храма Всех Святых в земле российской просиявших, города Усть-Илимска, братской епархии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А когда прелесть прошла?
Прелесть, так называемая.
Ну, вы знаете, когда я столкнулся, наверное, с владыкой Хризостомом, вот наступило совершенно другое состояние.
Но вы еще не были священником?
Не был, да, конечно. Владыка Хризостом – это вот в хорошем смысле была настоящая глыба какая-то духовная. Я с такими людьми до этого просто не встречался. Во-первых, у него была совершенно феноменальная память. Он говорил очень четко, понятно и откровенно на любую тему. Он был человеком очень смелым. Он не терпел никакой фальши, совершенно притворства, театральности. Это было совершенно для него неприемлемо. И вот этот уровень его, он сразу стал спрашивать, какие книги вы читаете, какие книги вы читали, что вы собираетесь читать в будущем. То есть он к этому подходил очень серьезно.
Все по делу.
Да. Угу. Это совершенно как-то все поменяло. Потому что именно в то время я познакомился с другим в будущем известным протоиереем Анатолием Стальбовским, ныне покойным, к сожалению, вот, который в свое время в стихах написал азбуку для детей православную. И она печаталась где-то здесь, в Москве, в синодальном отделе. Ее одобряли. Вот это был такой уровень, знаете, мы читали, допустим, в то время русских философов впервые в жизни, мне уже было 27 или 27, кажется, лет, впервые я столкнулся с тем, что существует огромный пласт русской философии. Но мы ничего об этом не знали. Вот в советское время это было как-то сокрыто от нас. Вот, что есть там Соловьев и так далее. И мы читали их, и мы просто спорили именно об этом, задавали друг другу вопросы, мы это обсуждали. Это было настолько интересно, что просто, наверное, счастливее тех бесед, хотя наверняка в них было очень много глупостей всевозможных наших, но ничего интереснее не было, потому что все время открывалось что-то новое. И это наступила новая жизнь. А потом, когда уже я стал диаконом, диакон должен заниматься очень многими вещами в храме. Во время богослужения он гораздо активнее, чем священники. Вот. И это, конечно, занимало меня всего, целиком. Но когда прошел месяц, и я уже освоился, так сказать, в этой ипостаси своей, да, я вдруг ощутил вот просто какое-то блаженство. Я хотел всю жизнь быть диаконом. Мне так это нравилось, потому что, ну, во-первых, я любил петь. Во-вторых, простите, минимум ответственности. Не нужно никого ни исповедовать, ни крестить, ни проповеди говорить, ничего. Просто вышел, паки-паки, какое счастье, как это здорово. Вот именно в этот момент вот я ощутил всю прелесть, в хорошем смысле, православия, радость жизни. И именно в этот момент ко мне подошел архиерей и сказал: ты долго собираешься диаконом быть?
Ну вот. Это обычно случается.
Это был владыка Хризостом?
Это уже был владыка Вадим.
Владыка Вадим. Я просто хотела как раз процитировать, когда вы говорили о том, что вы готовились к священству, к диаконству. Владыка Хризостом подошел к вам и сказал, что если ты пришел в храм искать хороших, добрых людей, доброе общество, в котором тебе будет комфортно, то ты ошибся. Очень трагично ошибся. Здесь такие же люди, как везде. Иногда ты встретишь хуже, чем за стенами храма. Но если ты пришел искать Бога, ты правильное место выбрал. Ты здесь его найдешь. И вы сказали, что это очень многое определило в вашей жизни.
Да, потому что несовершенств ведь очень много вокруг нас, и внутри нас особенно, да, и в церкви в том числе, потому что церковь состоит из людей, а люди все грешны. И вот когда ты ждешь какого-то идеала, это, кстати, болезнь очень многих, даже вот в современном мире я сталкиваюсь с людьми, они говорят: почему, вы же церковные люди, вы же верующие, вы же христиане, это же церковь. Совершенно вот не понимая того факта, что церковь как раз объединяет грешных людей, которые понимают, что с ними происходит что-то не так. Они хотят это изменить, иногда безуспешно, иногда успешно, но они пытаются что-то поменять. Вот. Но, в принципе, с грехами они никак не отличаются от других людей. И вообще я хочу сказать, что очень многие люди боятся исповедоваться и считают, что их грехи самые страшные. Вот. Они не подозревают, что грехи на самом деле у всех людей абсолютно одинаковые. Ну, в основном. Вот. И суть-то не в том, какие у тебя грехи, а суть в том, что ты об этом сам думаешь. Если ты думаешь, что это нормально, все так живут, все в порядке, это одно. А если ты мучаешься совестью, это совершенно другое. Вот это как раз важно в тебе. Интересуют не твои грехи, а твое отношение к тому, что происходит. Ну вот тогда Хризостом как-то определил все это сразу. И мне приходилось встречаться в церкви очень со многими недостатками, очень многими. Тем более, зная, так сказать, жизнь церкви изнутри, ты иногда видишь какие-то вещи, которые другие могут не видеть, да. Вот это меня никогда не смущало, именно из-за установки Хризостома.
Вот вы сказали, что как только вы ощутили полноту бытия, радость жизни и счастье, что вы диакон, вот в этот момент вас устами архиерея Господь призвал к священству, скажем так. А почему это так случается? Вот как бы вы это объяснили человеку, который вопрос задает: ну, казалось бы, ну, так хорошо мне. Зачем меня с этого места Господь вырывает? Причем это же не только про диаконство и священство. Очень часто мы все в любом деле, в любой ситуации это переживаем. Вот ты к чему-то шел, вот, и казалось бы, остановись мгновение, ты прекрасна. И именно сейчас тебя зовут на какой-то новый подвиг. Причем, может быть, даже ты об этом подвиге мечтал, но уже перестал мечтать, уже тебе хорошо там, где ты есть, и вот теперь тебя зовут туда, куда ты до этого мечтал.
Нечего было мечтать.
Да, бойтесь своих желаний, не могут сбыться.
Совершенно верно. Я думаю, что на этот вопрос ответить может только Господь Бог, потому что Он замыкает этот круг по своему какому-то неведомому нам небесному калькулятору, и это происходит совершенно каким-то часто очень непонятным образом. И мне кажется, что на любые обстоятельства в жизни своей, вот какие-то перемены серьезные, как бы это дерзко ни звучало, нужно попытаться взглянуть с точки зрения Бога. Бог хочет всем спастись, и каждому человеку устраивают именно такие обстоятельства, которые наиболее этому способствуют. И вера в этом и заключается в том, чтобы довериться Богу. Ну, довериться Богу. И тем более, что если уж нас призвали вообще отринуть себя, самого себя, взять крест и идти за ним, ну что нам переживать о каких-то обстоятельствах? Ну, вот так в идеале нужно к этому относиться. Конечно, это трудно, легче это сказать, чем это пережить и это принять. Но, тем не менее, хотя бы головой, умом нужно это понимать верующему человеку. Тогда будет проще принимать то, что посылает в нашу жизнь промысел Божий.
Отец Александр, вам в 90-е годы выпало восстанавливать храм, ну, как многим священнослужителям, особенно тех лет, когда все возвращалось в церкви, люди шли в церковь огромными количествами, принимали крещение, становились священниками, монахами, в том числе иногда и по ошибке, ну, если так можно, да, выразиться. Так крестили как-то массово, рукополагали тоже массово. Время такое было. У вас была жена, естественно, уже в тот момент, детки были маленькие, вы восстанавливали этот храм. То есть, наверное, такой жизни вы с матушкой, ну, для себя в начале, в назаре вашей юности, наверное, не мыслили. Со всеми вот этими трудностями, настоятельством, священством, людьми бесконечными, которые врываются в ваше, в том числе, личное пространство. Было ли трудно тогда? Или наоборот, вот этот неофитский, вот светлый период, как-то все легко проходило, как на крыльях?
Ну, нам просто повезло. Я считаю, что нам просто повезло в том смысле, что мы любили друг друга. Вот это не всегда бывает, и это вовсе не обязательно, чтобы так было всегда. Вот можно, знаете, как-то выстроить. Один знакомый мой публицист православный, он такую мысль высказал, что любой здоровый мужчина с любой здоровой женщиной может создать крепкую семью, если их целью будет создание семьи, а не что-либо другое. Вот когда люди ждут друг от друга каких-то вот, не знаю, вкусняшек, так образно говоря, то это одно. А когда именно хотят иметь крепкую семью, это совершенно другое. Но вот нам повезло, потому что помимо крепкой семьи, мы действительно, на самом деле, вот с детства, можно сказать, любили друг друга.
Со школьной скамьи, дорогие радиослушатели.
И мы были очень влюблены, и, не знаю, в то время, когда еще не умер эпистолярный жанр, мы писали там в год по 100 писем, может, друг другу, когда мы в разных городах жили. Потом все эти письма сжигали уже, когда были в возрасте, боясь, что их дети прочитают наши, что там много всяких было откровений. Но мы вот по-настоящему любили друг друга и любим до сих пор. Вот. Поэтому все, что происходило, нам было легче из-за этого пережить, наверное, потому что вот, ну просто так повезло. Хотя я знал крепкие священнические семьи, в которых, может быть, ну, вот таких прям чувств горячих друг к другу не было у мужа с женой, но, тем не менее, они вырастили прекрасных детей, построили храм и были счастливы по-настоящему. По-христиански они жили просто, подавая пример всем окружающим. Я узнал священника, который учился в московской семинарии, и когда он закончил, поступил в академию, вдруг он почувствовал, что его склоняют к монашеству, руководство. А он не хотел. И он, вот, не желая быть монахом, он просто зашел в отделение, где учились девчонки в регенский класс, и спросил, кто хочет сейчас за меня замуж. И, однако, эта девчонка сказала, я хочу.
Радикально.
Да, радикально. Они тут же пошли там к старцу Кириллу, он их благословил, и вот они, уже прошло, наверное, там 40 лет, они кучу детей вырастили, внуков, и живут себе припеваючи. Бывает и так.
Прекрасная история. Я думаю, что мы еще больше услышим прекрасных историй.
Костя, у тебя вдохновленный вид.
Я пропущу мимо ушей эту бестактность. Еще больше историй, я думаю, что мы в следующей части программы услышим. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Александр Белый Кругляков, настоятель храма всех святых в земле российской просиявших, города Усть-Илимска, братской епархии, далеко в Сибири. Ну вот сегодня у нас в гостях Кирилл Лаврентьев, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».